Один в поле воин. История, основанная на реальных событиях.
16, 17, 18. Хором считала группа молодых людей, стоя перед турником, на котором подтягивался почти двухметровый, с рифлеными мускулами и оголенным торсом парень. Так они досчитали до 50. После 50 подтягиваний парень сделал переворот и спрыгнул с турника в сопровождении одобрительных возгласов и восхищенных взглядов. В это время открылась дверь военкомата, во дворе которого и толпилась группа ребят около 30 человек.
«Колька, поддай сапоги! Ай да, все в военкомат!» – крикнул парень, спрыгнувший с турника, щуплому парнишке лет 18, который был на две головы ниже Алексея. И все ребята, расталкивая друг друга, побежали в открывшиеся двери. Алексей, между тем, с досадой и издевкой наставлял Колю.
«Николаша, ну что ж ты такой нерасторопный? Какой из тебя боец? Сапоги еле тащишь. А как в бою снаряды таскать будешь? Или автомат как поднимешь? А из его еще и стрелять нужно. Так сам бы и таскал свои сапоги. Зачем меня просить? Но нужно ж тебе какое-нибудь применение найти», — ответил Алексей.
А в военкомате пожилой, худощавый врач в очках, которые еле-еле держались на кончике носа, измерил рост и вес Коли и, сочувственно качая головой, написал в карточке: «Николай Владимирович Сиротинин. Рост 161 сантиметр, вес 54 килограмма». После чего он указал ему на следующего врача из медкомиссии и прошептал вслед:
«Что ж мы делаем? Совсем детей на войну умирать отправляем».
Уже на следующее утро эти молодые ребята, мужчины постарше и достаточно пожилые интеллигенты в военной форме, стояли на платформе перед составом, отправлявшимся на фронт. Шел первый месяц Великой Отечественной войны. Большинство солдат широко улыбалось. Только провожающие родственники и невесты плакали и подолгу обнимали своих мужчин. Рядом с Колей стояла только его мать. И не то ли с упреком, не то с обидой наставляла его:
«Ты там держись молодцом, командиров слушайся. Жаль, что ты у меня такой неказистый получился. Вон остальные, какие бравые солдаты. Мы с такими защитниками быстро войну выиграем. Мать, ты не посрами. В плен-то главный не попади. Да ладно, сама тоже виновата. Не раскормила, не дорастила».
Действительно, на фоне остальных солдат Коля выглядел ребенком лет 14. Худой, маленький, с тонкими ручонками, форма мешком висела на нем, а пилотка проваливалась, закрывая уши и наползая на глаза. У Коли в это время ком к горлу подступил и защипало в глазах, не то от досады, не то от жалости к матери. Ему очень захотелось стать выше, сильнее, но Коля грустно посмотрел на мать, обнял ее и сказал:
«Не переживай, мама, за меня. Я там научусь воевать и защищу тебя от всех врагов. Еще есть время для подготовки, а я буду очень сильно стараться».
После прощания Коля и остальные бойцы погрузились в состав и отправились в сторону фронта, навстречу врагу. На самом деле времени на подготовку почти не было. Многие из новобранцев были приписаны к артиллерийскому полку, который находился под Смоленском. Но линия фронта приближалась так стремительно, что спустя 2 месяца полк оказался на переднем крае обороны. Колина батарея была передислоцирована в деревеньке Сокольничи в Белоруссии. Обучаться солдаты, конечно, не смогли. Успели пройти только теорию наступательного боя, несколько раз ходили на стрельбы и много тренировались в рытье окопов. А глядя за Колей, командир только причитал:
«Сиротинин, ну и зачем мне тебя прислали? Ни снаряд поднять не можешь, прицел навести не способен, и уж, конечно, орудие откатить не в силах. Зачем такой боец в артиллерии?»
А фронт был все ближе и ближе. Вскоре разведка принесла плохие вести. Враг начисто разбил наши оборонительные порядки, уничтожил линию снабжения боеприпасами и разбомбил фронтовой аэродром.
Это означало, что защищаться предстояло только силами одной батареи 76-миллиметровых пушек, без прикрытия пехоты, авиации и без снабжения. Это было чистым самоубийством. Таким образом, первый боевой приказ, который получила батарея Николая Сиротинина, это приказ «Отступаем на подготовленные рубежи за Смоленском». Батарея в спешке стала собираться, а враг был уже в нескольких десятках километров от деревеньки и быстро продвигался вперед, не встречая никакого сопротивления.
Командир построил солдат, дал последнее напутственное распоряжение бойцам и в заключении сказал:
«Враг уже совсем близко и будет наступать нам на пятки. Принято решение о том, чтобы оставить на позиции одну пушку с боекомплектом и одного бойца для прикрытия отступления, чтобы хоть на час задержать врага. Кто готов остаться?»
В глазах бойцов уже не было былой бравады. Они видели отступающих раненых, сломленных морально солдат и слышали их рассказы о невероятной мощи врага, о их несметном числе, о мощных танках и о способности раскатать любую оборону.
«Сидоров!» – вызвал командир Алексея спортсмена. «Готов остаться?»
«Так точно! Конечно, готов! Но считаю, что принесу больше пользы в бою в составе полного боевого расчета!»
И тихонько скосил глаза на Колю, как бы говоря командиру: «Оставьте лучше этого, все равно пользы от него никакой». Командир намек понял и подумал: «Правда, зачем мне этот балласт? Как я забыл про него?» И вызвал:
«Сиротинин, останешься в прикрытии».
Он уже не спрашивал, он четко отдал приказ, ослушаться которого было нельзя, но у Коли и мысли не было отказываться. Его сжигала досада.
Даже не повоевали, а сразу отступать. Так можно разве?
Остаться означало верную смерть, но это почему-то не пугало Кольку. Злость на врага и жажда боя давно горели в нем. Хотя не о таком бое фантазировал Коля, но и перечить приказу не собирался. Он только сказал:
«У меня есть пожелание».
И после паузы тихо:
«Последнее».
Командир посмотрел на него, улыбнулся и про себя подумал: «Последнее желание? Его нужно исполнять?» А вслух сказал:
«Хорошо, согласен, но помни, подмогу не дам, и тебе отказаться от выполнения приказа нельзя».
Тут Николай выпрямился, взгляд стал острым, на лице появилась еле заметная ухмылка. Его такие слова командира задели, и он четким, спокойным голосом громко сказал:
«Враг многочисленен и вооружен до зубов. На переднем крае атаки будут действовать танковые подразделения под прикрытием опытной пехоты. Прошу оставить исправные орудия с двойным боекомплектом. Стрелковое оружие, противотанковые, противопехотные гранаты. Это для эффективного отражения вражеской атаки. И инструменты для подготовки позиций. Две лопаты, лом и кирку. Земля твердая. Нужен хороший инструмент».
Командир почесал затылок.
«Подловил ты меня. Твоя задача просто дать несколько залпов, отпугнуть противника. Потом дождаться, пока опять подойдут, и снова отпугнуть пальбой из пушки.
Там не новобранцы. От пары выстрелов не разбегутся. Прошу обеспечить боевым запасом».
«Хорошо. Раз обещал, сделаю. Оставить Сиротинину все, что он требует».
А про себя подумал: только вооружение переводить. Трусит после первого выстрела из пистолета в его сторону, ибо еще ребенок совсем, ни пороху не нюхал, ни физической силы не имеет.